Сегодня утром в центре ингушской столицы на Зране неизвестные обстреляли служебную машину «Газель», в которой ехала заместитель председателя Верховного суда республики Аза Газгереева. Как вы слышали только что в новостях, судья скончалась в больнице от ран. Ранения получили 6 человек. Тем временем сотрудники МВД Дагестана и внутренних войск МВД России продолжают поиски вооруженной группы, совершившей в ночь с 9 на 10 июня нападение на отделение милиции Карабу-Будахкентского района республики, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство заместителя председателя Верховного суда Республики Азы Газгереевой может быть связано с расследованием дела о нападении банды Шамиля Басаева на Ингушетию 22 июня 2004 года. По словам президента Евкурова, ранее в адрес Газгереевой уже поступали угрозы. Есть версия о том, что убийство Газгереевой связано с ее профессиональной деятельностью в отношении ведения судебных расследований по фактам коррупции в республике, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Момент, когда «Газель» снизила скорость для маневра, по ней был открыт огонь из автоматов из двух легковых автомобилей. После обстрела из одной машины вышел мужчина в маске и, подбежав к «Газели», сделал несколько контрольных выстрелов в судью. От полученных ранений она скончалась на месте. Также ранение различной степени тяжести получили и 6 человек, в том числе и водитель «Газели» Магомед Калоев. Среди раненых и годовалый ребенок. Через несколько минут после нападения на здание был введен план перехват. Силами милиции были перекрыты основные выезды из города, однако эти меры ожидаемых результатов не дали. На помощь своим коллегам в расследовании этого убийства из Москвы направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре России. По версии следствия, основной причиной нападения на судью стала ее служебная деятельность. Газгреева не вела громкие судебные дела против боевиков, а больше специализировалась в сфере борьбы с коррупцией. У убитой судьи остались 3 взрослых сыновей.
Это был наш корреспондент Ахмед Султанов. По факту убийства заместителя председателя Верховного суда Ингушетии возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, и незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов». В республике введены планы «Вулкан-5» и «Перехват». В Ингушетию направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре России. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По данному факту Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело. В Ингушетию направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета, которым поставлена задача оказать практическую помощь в расследовании указанного преступления.
В ночь на среду неизвестные вооруженные группировки напали на 2 районных отделения милиции в Карабудахкентском районе Дагестана. В Карабудахкенте, как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, боевики обстреливали здание раздела милиции из пулеметов и автоматов на протяжении часа. Данных о жертвах или пострадавших нет. По некоторым сведениям, почти одновременно с нападением на Карабудахкент другая группа боевиков обстреляла поселковый отдел милиции селения Карамахи. В район подтягиваются дополнительные силы МВД, внутренних войск, объявлена спецоперация по поиску боевиков. Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария выбраны северокавказским вооруженным подпольем как места дислокации, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Дагестан и Ингушетия – это традиционные территории, которые рассматриваются боевиками незаконных вооруженных формирований как места относительно спокойной дислокации. Хотя в последнее время Ингушетия не является таковой территорией, а вот Кабардино-Балкария и Дагестан всегда были таковыми. Надо сказать, что специфическая ситуация заключается еще и в том, что местные криминальные кланы охотно действуют под личиной боевиков, списывая на них свои внутриклановые или разборки, или разборки с правоохранительными органами. Это очень удобно, и существует своеобразная такой пакт, соглашение о том, что боевики незаконных вооруженных формирований здесь поддерживают криминальные кланы, потому что им выгодно создается массовость такой активности. То есть практически ситуация эскалации отношений между правоохранительными органами и криминальным элементом незаконного вооруженного формирования устраивает всех.
Российские власти совершили ошибку, возложив борьбу с северокавказским вооруженным подпольем на сотрудников милиции, полагает адвокат и бывший следователь Владимир Волков.
Применение на Кавказе для подавления бандформирований сотрудников милиции повлекло за собой в сознании тех же боевиков, что наступила гражданская война. Поэтому с ними так и обращаются. Я считаю, что сотрудники милиции вообще для таких боевых действий не подготовлены. Вся подготовка вот этого сотрудника милиции, слава богу, если он служил в армии 2 года, а сейчас 1 год, то есть минимальная подготовка, а его отправляют на войну. И причем стали привлекать к этому делу местное население, местных сотрудников милиции. Вот и получается, что боевики считают, что это вот против них устроена гражданская война, а отсюда, так скажем, и ответные действия. Это была, я считаю, и есть большая ошибка нашей власти. Воевать там должны внутренние войска и специального назначения, но не сотрудники милиции. Если это будет продолжаться, то эта локальная война, гражданская война, с Кавказа придет к нам, в Центральную Россию.
О том, почему сотрудники милиции стали основной мишенью для незаконных вооруженных формирований, рассуждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Существует несколько аспектов этой проблемы. Дело в том, что отмена режима контртеррористической операции, которая была проведена недавно с помощью беспрецедентных усилий со стороны чеченского президента, она была воспринята незаконными вооруженными формированиями как личный вызов. Как известно, и в момент, и сразу после этой отмены чрезвычайно усилилась активность представителей этих самых незаконных вооруженных формирований, и президент Чечни для того, чтобы доказать федеральному центру и силовым структурам, что справится самостоятельно, объявил им войну. Вот, собственно, объявление этой войны и есть фон, на котором участились нападения со смертельным исходом, в том числе на сотрудников представителей правоохранительных органов, потому что именно они являются основной мишенью незаконных вооруженных формирований. Дело в том, что попытки обстрела или убийства других категорий населения не вызывают такого резонанса и не воспринимаются на Западе или со стороны спонсоров незаконных вооруженных формирований как акт агрессии. А вот нападение на представителей правоохранительных органов воспринимается как дело мужское и, что называется, достойное, потому что на войне как на войне. То есть это своеобразный бандитский кодекс чести. Играет роль, конечно, и то, что в значительной степени правоохранительные органы и спецслужбы России, я имею в виду представители федерального центра, пустили ситуацию на самотек для того, чтобы подчеркнуть несамостоятельность и малые силовые возможности чеченской милиции. Я, к сожалению, не могу говорить об этом авторитетно и сознанием дела, потому что фактов нет, могу только догадываться. Но очень похоже на то, что спецслужбы таким образом мстят Рамзану Кадырову за то стремление расформировать батальоны «Восток» и «Запад», которым он отличался в последнее время.
Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.